На Громадском радио продолжаем программу «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Михаил Кукин, Елена Терещенко, звукорежиссер Вячеслав Киришун.
Ну и последний час нашего четырехчасового ежедневного информационного марафона мы закончим такими темами. Украинские врачи сдали экзамен на соответствие международным стандартам. Инструкторы, в том числе иностранные военные инструкторы, научили их оказывать помощь в экстремальных ситуациях и в горячих точках. Вот сегодня, буквально через минуту, расскажут об этом слушателям программы «Киев-Донбасс».
Автор хита 80-х «Ах, карнавал» возвращается на родину. Уроженец Днепропетровщины, народный артист России Владимир Назаров сегодня в Киеве и в студии Громадского радио.
Итак, наши первые гости в этом часе. Это Инна Кучинская, врач-анестезиолог, и Денис Годлевский, главный нейрохирург Черкасской области. Они оба инструкторы курса, который называется так мудрено «Підтримка життя під час травми. Українська програма». И оба прошли такой курс раньше, только Инна гораздо раньше, а Денис вот буквально в прошлом месяце. Здравствуйте. Расскажите, о чем идет речь.
А что это за курс? Да.
В усьому світі представлений курс ATLS – Advanced Trauma Life Support, який навчає лікарів, які не приймають участь у військових діях, надавати допомогу при травмі, тому що травма є і в мирний час. Є спеціалізований курс для військових, наприклад, курс TCCC, який прийнятий, це такий от комерційний курс, який прийнятий в усьому світі. Уляна Супрун із «Захистом патріотів», як громадське об'єднання, розробили курс по міжнародним стандартам, який дозволяє надавати допомогу травмованим як в умовах мирного часу, так і в військовому часі. Спонукали її, звичайно, до цієї події на Донбасі, тому що вона повернулася сюди на Україну, будучи людиною небайдужою до своєї батьківщини. Вона запросила інструкторів міжнародного...
А взагалі міжнародного... вона звідки?
Взагалі вона українка, але канадського походження.
В Канаді живе, так?
Так. А вона вже не живе в Канаді. З часів Майдану вона приїхала сюди. І народжена вона була там. Але вона приїхала сюди, тому що їй було важливо, що відбувається тут. Вона організувала цей курс, і в якому першочергово тренерами або, скажімо так, основними менторами були лікарі виключно закордонного походження. Тобто це британські, американські медики, які працювали на гарячих військових точках за кордоном, які пройшли всі спеціалізовані курси військової травми і цивільної травми. Потім перший курс стартував минулого вересня в Феофанії. Я пройшла тоді цей курс, і британські інструктори запропонували мені також працювати як інструктором, тому що я маю закордонні курси, зокрема по курсах надання допомоги при критичних станах. Якби тому я працюю з ними. Цей курс, він розроблений спеціалізовано для того, щоб лікарі чітко усвідомлювали, як працювати з травмованими, незалежно від стану зовні, чи це цивільний стан, тобто цивільні умови, чи це військовий час.
Ну, Денис, можна? Хочу і вас пригласити до розмови. Я так розумію, ви не так давно закінчили ці курси,
да, правильно? Так, я пройшов прошлые курси, я в них приймав участь як студент, як курсант. Мені дуже подобались ці курси.
Що от воно дало? От, реально?
Нейрохірургу, кстати.
Що? Что мне очень понравилось? Четко, конкретно, понятно, очень структурированные знания, очень много мнемонистических правил, которые помогают запоминать результат. И, конечно, очень многому научились с практической точки зрения. Скажем так, многое из того, чему меня научили там, я не смогу делать у себя в больнице, с юридических моментов. Я, если это не критическая ситуация, не буду работать с грудной клеткой, с животом, потому что я нейрохирург. Я не буду заниматься переломами костей, но я теперь буду знать, как это должно происходить, и я теперь буду знать, чего мне требовать от моих коллег, от узких специалистов. Это первая часть. А вторая часть, в наших курсах значительно больший упор делался на оказание помощи вне стационара. Все мы ходим под Богом, и, скажем так, сейчас не менее страшно будет оказаться на улице, рядом с травмированным, рядом с пострадавшим. По крайней мере, в голове уже сформировался стереотип, и я буду знать, что мне надо делать, в какой последовательности, и...
То есть, получается, у вас были врачи на курсах разных специализаций, правильно я понимаю, да?
Да.
Это не только хирурги, скажем, или травматологи, да?
Так, це були не лише хірурги і травматологи, це були лікарі-анестезіологи, це були лікарі швидкої медичної допомоги. В чому особливість цього курсу, що у нас на Україні не поширено? В основу курсу покладена робота симуляції і робота з манекенами. В той час, коли у нас на пострадянському просторі взагалі не сприймалося поняття роботи з манекенами, то лікарі закордонні, вони всі виключно навички практикують на біологічних препаратах тварин, або на манекенах. Симуляція – це означає, що протягом навчання вони тренуються, а в кінці їм робляться максимально близькі до реальних умов, наприклад, масових пошкоджень, там, в умовах вибуху або війни, сценарій, і вони працюють в умовах максимально наближених до реальності. Це дає їм змогу потім в реальному часі працювати набагато легше, тому що вони вже раз цей стрес пересилили. Це є принципом стандартів міжнародного навчання, тобто навчання, тренінги на манекенах і участь в масовій симуляції. У них є стресовий фактор первини, і вже потім вони не бояться побачити в реаліях травмованого хворого.
Ну, собственно говоря, вот сегодня, да, ваши курсанты очередные здавали экзамен, то есть неделю вы их учили, и вот сегодня они показывали, чему научились, именно вот то, о чем вы говорите, да, это вот такая... Это массовая симуляция, это...
Стрессовая ситуация.
Да, стрессовая ситуация. И вот это на манекенах они показывали, что, чему научились, нет?
Нет. Вони...
Ага.
Прошу.
Нет, не на манекенах. Были приглашены актеры, молодые ребята.
То есть здесь уже на живых людях, да?
Да, молодые актеры, парни, девушки. Были профессиональные гримеры. Актеры были загримированы, причем профессионально. Я помню свои курсы. У меня за плечами 10 лет работы в больнице скорой помощи. И когда, будучи курсантом, я срезал одежду с моего пострадавшего и увидел у него торчащую из груди, из грудной клетки ветку, она была так загримирована,
что... Вы думали, что да, это на самом деле пробила ему грудь, да?
Да, великолепный грим, великолепные актеры, и работа идет с этими актерами. Конечно, в живых людей никто иголки не вставляет, их никто не интубирует, трубки в них не вставляются. Для этого рядом есть манекены, и такие, ну, скажем так, неприятные для человека или опасные манипуляции отрабатываются на рядом лежащем манекене. Но основная работа проводится с актерами. Кроме того, обязательно вводится элемент хаоса, элемент неожиданности. Актеры ведут себя иногда неадекватно.
Ну, как, собственно, раненые люди могут себя вести?
Совершенно верно. И, как всегда, самый легко раненый наводит больше всего шума. Наиболее тяжелый лежит себе тихонечко. Поверьте, все очень близко к реальной ситуации.
Можно, я нашла информацию о том, что раньше при поддержке того же канадского правительства, да, такую подготовку или подобную, может быть, подготовку прошли военные врачи, да, Минобороны?
Так, справа в том...
Ну, я вижу даже Минобороны, Нацгвардии и Министерство внутренних дел, да?
Абсолютно точно. Але я хотела пояснити, що всі учасники, вони приходять на курс абсолютно безкоштовно. Але щоб розуміли всі решта людей для себе, собівартість цього курсу надзвичайно висока. Тому що волонтери працюють безкоштовно, а все решта, спорядження, все те, що закуповує захист патріотів, коштує надзвичайно дорого. І, ну, я від імені захисту патріотів хотіла би подякувати і канадському посольству, і от останній курс проспонсований був Союзом Українок Америки. Тому що це навіть не 10 і не 20 тисяч доларів є собівартість цього курсу. І проблема наша на Україні в тому, що ми не можемо, напевно, наша влада не може виділяти такі гроші на навчання лікарів. А вони можуть, тому що ці курси насправді так і коштують. Наприклад, щоб пройти курс в Америці звичайному лікарю по травмі, він коштує $960, п'ятиденний курс. Наші лікарі його проходять абсолютно безкоштовно.
А воєнні врачі, вони от по якоїсь спеціальній методиці тренувалися?
Вони тренувалися по тій самій методиці, але з масову симуляцію ми розробляли їм в умовах військових дій.
Тобто воєнна травма?
Так, військова травма. Тобто ми працювали паралельно із реальними військовими, які бігали по полігону, по лісі, стріляли, які потім тривалий час несли постраждалих до військового госпіталю. І вже на місці військового госпіталю працювали лікарі, яких ми тренували.
И вот все-таки, ну, я так смотрю, программа эта достаточно локальная, да, вот в этот раз среди ваших курсантов были доктора Черкас и Киева. А есть ли планы ее как-то расширить? Ну, это сейчас важно, наверное, для всей страны. Но мы точно знаем, что, скажем, и раненые в АТО, они доставляются, ну, в самые разные больницы, там и Днепропетровска, и Харькова, и Киева. И, ну, к сожалению, да, нынешняя ситуация настолько, в общем, взрывоопасна, что, ну, в любом регионе Украины может случиться что-то непредвиденное.
Ну, не только военные, страдают же и мирное население.
Конечно, да. Ну, в конце концов, да, я так понимаю, вот вы говорите, что в первую очередь события на Востоке подтолкнули к вот этой программе.
Сначала Майдан, да?
Но сначала-то был Майдан.
Спочатку був Майдан, так. Да. И, наприклад, та команда сплачена парамедиків, які сертифіковані вже по міжнародному рівні, які працюють з Уляною Супрун, тобто безпосередньо інструктори захисту патріотів, вони всі вихід з Майдану. Тобто це лікарі, які інструктори, які взагалі раніше до медицини практично відношення взагалі ніякого не мали. Це були добровольці, які працювали під час Майдану і вчилися працювати вже там. Потім Ульяна забезпечила їм навчання на міжнародному рівні, і вони всі сертифіковані інструктори по CLS, тобто це міжнародний такий інструкторський рівень військових медиків. Окрім того, вони їздять з періодичністю раз в місяць на Схід, і проводять там тренінги і для звичайних бійців. Тобто вони вчать їх, як працювати під вогнем. І це теж є дуже важливо. Потім ми віддамо відлік, і багато військових нам перезвонять і кажуть, а я там роздренував пневмоторакс, а я там використав жгут і зупинив кровотечу.
Тобто це для бійців, які парамедично...
Так, так. Тобто захист патріотів займається не лише курсами для лікарів. Тут курси йдуть від звичайного бійця, який працює під вогнем, потім до медика, який працює в підрозділі військовому, тобто до санінструктора, і потім вже до лікарів. Тобто тут витримана вся ланка навчання від простого, від найгарячішої точки до самого.
Вот з професіональної точки зрения, наскільки отличаються вот эти курси, да? Ну вот что должен знать вот боец и что должен знать парамедик и что должен знать медик, да? Вот в чём отличие вот?
Наприклад, курс бійця-рятувальника, він охоплює в себе знання найпростіші. Тобто, перше – це власна безпека. Вони всі працюють під вогнем. Це так звана червона лінія, тобто найбільш гарячіша точка, де вони працюють. На даному етапі вони можуть єдине, що зробити – це зупинити критичну кровотечу. А все решта вони повинні убезпечити себе і постраждалого, і вже потім включається в роботу санітарний інструктор, медичний інструктор-санітар, який може там відновити прохідність дихальних шляхів і якнайшвидше госпіталізувати цього пораненого в найближчий госпіталь. Ось така трьохрівнева градація надання допомоги. Тобто під вогнем ніхто інтубацію там чи внутрішньовенні постановки не виконує.
Якісь складні маніпуляції, це вже діло врача. А далі, ви плануєте продовжувати ці курси? Я так понимаю, и теперь уже инструктором полноценным
будем
будете
надеяться.
Вы, да, Денис?
Будем надеяться, что получится, очень на это надеюсь.
То есть, да, в этот раз у вас был небольшой опыт, но, имеется в виду, есть ли теперь перспективы, скажем, да, проведения таких курсов вот у вас там в Черкасах, да, без выезда уже, скажем, в Киев, да, и так далее, и, может быть, в других областях.
Или вы к нам, или мы к вам, было бы возможность и было бы желание. Желание есть, была бы возможность. Можно приехать и в Киев, пройти эти курсы. Это, конечно, было бы очень интересно.
А сколько, мы не спросили, сколько человек вот от начала
24
курса?
24 человека.
Это один курс? Правильно? А вот вы сколько, посчитали, сколько
раз, да, уже эти курсы были, и вот сколько всего вы научили людей?
Ну, значить, за даними от захисту патріотів, у нас пройшли навчання 232 медики, які працюють на полі бою, тобто санітарні інструктори. Військових лікарів ми навчили 97, але це військові лікарі, які, ну, саме мають відношення до військової травми. 37 цивільних медиків пройшли навчання і 4,5 тисячі курсантів військових. Тобто це самі військові, так, безпосередньо бійці.
Хорошо. И есть еще у меня вопрос. Никто, ну, ни для кого не секрет, что наша медицина находится, ну, извините, как тоже пациент, могу судить, пусть не врач, вот, где-то в районе каменного века по сравнению с мировыми достижениями, да, как говорила одна моя знакомая, которая из Донецка проходила стажировку у знаменитого отолога в Париже, она сказала, ну, говорит, такое ощущение, что я приехала сюда с каменным молотком, да. Я к чему? Инструкторы приехали. Посмотрели на состояние нынешней медицины. Взяли живых людей, живых врачей. Они как нашли общий язык? То есть совершенно другая школа, совершенно другая подготовка. Может быть, это, ну, полное непопадение. Пожалуйста.
Ну, я хочу захистити наших лікарів в тому плані, що насправді рівень знань у них не низький. Вони достатньо освічені, і як уже все-таки наші люди на Україні виживають. Тут важливість структурованого підходу. Структурованого підходу. Да. Як розподілити свої знання по поличках і як їх витягти в потрібний момент. І другий момент – це розірвання радянської дилеми, що лікар – я один, і я тут все вирішую. Має бути командна робота. Ці курси спрямовані на те, щоб створити універсального лікаря, який не боїться того, що він нейрохірург або там анестезіолог, а який перейде на будь-яку іншу ділянку тіла і буде з нею працювати в критичних станах.
Вот. Денис, ви хотіли ще доповнити по поводу врачів. Я вас не обіжаю, я по поводу медицини, по поводу лікарств, апаратури.
Насчет наших реалій, як інструктора зарубіжної окунулись в наші реалії. Что мне очень понравилось, я очень много общался с одним из инструкторов, доктор Колин Магу, он врач, общий хирург, хирург травмы из Соединенных Штатов. Он за день до чтения лекций, мы несколько часов с ним сидели, обсуждали реалии нашей медицины. Он очень много задавал вопросов. Что у вас есть, как вы работаете, как вы поступаете в таком-то случае, есть ли у вас возможность сделать это, нет ли у вас такой возможности. И он максимально близко подошел к нашим реалиям, и он давал свои знания, как это должно быть, но приближенно и адаптировано к нашим реалиям. А относительно состояния медицины, что я могу сказать? Важно не то, на каком уровне медицина сейчас. Скажем так, самое главное, динамика позитивная. Она развивается, и развивается очень быстро. И развивается как раз благодаря тем докторам, которые ездят на такие курсы. Которые не говорят, а зачем мне это надо. Я вчера работал и завтра буду работать. Их сейчас мало прошло, докторов, эти курсы, но капля камень точит. И эти ребята, эти врачи, они придут на свои рабочие места, и они будут, лупай ты цюст колун, нехай ни жар, ни холод. Они будут работать, и будут продавливать, и будут проталкивать.
Я просто немало смотрела, и сюжетов делали мои коллеги, и общалась с бойцами, да, и с врачами некоторыми, медиками, о том, как выходили и выходят из ситуации на передовой. Но сейчас еще как-то получше, может быть, стало. Поначалу-то приспосабливались как могли, да, и эти пласти, я помню, этот трафик ужасный какой-то на передовой, и пластиковая бутылка в виде капельницы там, ну, то есть находчивости пришлось учиться, да. Не хотелось бы, чтобы вы этому учились, но, наверное... Наверное, і такое теж нужно, да?
Ну, ви знаєте, от 17-та лікарня – це лікарня, яка була центром дій під час Майдану. Вони
надали... і зараз вона ваша база, да?
Ну, сьогодні вона була нашою базою. Uh-huh. Вони надали найбільшу допомогу людям під час Майдану, і вдячні люди побудували їм пам'ятник і назвали пам'ятник ангелам в білих халатах. Але в яких умовах вони працюють? Коли зайшов хірург із Сполучених Штатів, який директор курсу травми в Америці, всій Америці, Блейк, він вийшов із приймального відділення і каже: «Я готовий перед вашими хірургами, анестезіологами і співробітниками схилитись на коліна. Я би не зміг працювати в таких умовах». Тобто, не маючи нічого, допомогти стільком людям – це, ну, справді подвиг. Тому, якби... Ну, будемо працювати і старатися йти до кращого.
Понятно. Ну, я надеюсь, что ваши курсы продолжатся и будут... у нас еще больше будет опытных медиков, умеющих оказывать помощь в экстремальных
условиях. А я напомню, что у нас в гостях была врач-анестезиолог Инна Кучинская и главный нейрохирург Черкасской области Денис Гадлевский. Они оба инструкторы курса «Підтримка життя під час травми. Українська програма». І, собственно, об этих курсах йшла річ. Спасибо вам.
Дякуємо вам. Спасибо. Всього найкращого.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6. Музыка Донбасса.
И снова в рубрике «Музыка Донбасса», музыка всего мира. Это будет песня, которая без преувеличения была мировым хитом. Все, кто старше 30 лет, ее сразу узнают и вспомнят. Этой песней заканчивался в 1985 году Московский международный фестиваль молодежи и студентов. Но немногие знают, что автор этой песни, композитор Владимир Назаров и музыкант, собственно, он возглавлял ансамбль, который исполнил эту песню. Он родом с Украины, из Днепропетровской области, из города Новомосковска. Ну а сейчас вот вся эта история с Донбассом, Крымом, украинско-российский конфликт тоже достаточно серьезно влияют на его жизнь. Мы об этом поговорим с ним в студии. Как раз пока будет звучать эта знаменитая песня «Ах, карнавал», он и зайдет к нам в студию громадского радио.
Где-то когда-то был праздник большой, там веселились с открытой душой. Танцы, музыка, шутки и смех. Праздник на площади, праздник для всех. Кто-то на ноты слова положил, скрипку купил, барабан одолжил. И в этой песне он праздник назвал словом веселым, чудным — карнавал. Ах, карнавал, удивительный мир, где перемешан Париж и Памир. Если ты с нами всю ночь танцевал, снова приедешь на наш карнавал. Ты и певец, и факир, и актер, шут, звездочет, музыкант и танцор. Если ты с нами всю ночь танцевал, снова приедешь. Меня не узнал, баба и как и юна, и мила, пляшет скиров, позабыв про дела, кружатся маски в море огней, встретишь и старых, и новых друзей, танцы, музыку, шутки и смех, сложим, друзья, и поделим на всех. Oh,
Kerls leben frei. Vom Nordsensee, kein Weg ist zu weit. Hier dreht sich die Welt zum Spaß und zum Tanz. Alles erleuchtet, es leben Glanz.
Le Carnaval, c'est le monde merveilleux, où la joie est toujours sérieux. Masque et rythme, chanson sentinelle, nous reviendrons au carnaval.
C'est carnaval, it's a wonderful world, where I mix every sound and word. If you were dancing with us all last night,
потрясающая песня «Ах, карнавал» в исполнении ансамбля Владимира Назарова. Тогда он назывался ансамбль, потом это приросло в театр. Ну, а сам Владимир Назаров, композитор, музыкант, народный артист Российской Федерации в нашей киевской студии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Песня действительно потрясающая, потому что вот в течение двух дней, с тех пор, когда я узнал, что вы к нам придете в эфир и подбирал эту музыку, я хожу и пою ее. Она вот настолько заполняет мозги.
Почему особенно точно мне нравится немецкая версия?
Да.
Это... Она такая немножко маршевая, ну, такая, правда? Да,
она ведь на самом деле была совершенно нетипичная для советской эстрады, даже вот той самой уже горбачевской перестроечной эстрады в 85-м году.
Это правда. Мы ворвались, ну, что называется, ну, нас не ждали, да? Мы ворвались сразу на конкурс, на всесоюзный конкурс артистов эстрады. Вы помните, наверное, что в Советском Союзе всесоюзный конкурс артистов эстрады, это был наш «Оскар».
Да-да. Да,
или наш Грэмми.
Грэмми.
Вот, и мы сразу ворвались туда и получили первую премию. Вот, и растерянный Кобзон, который был председателем комиссии...
Он уже тогда был начальником,
да?
Ну,
да? А он вечный.
Вечный, да, как Эдита Пьеха. Вечный,
понимаете? Нет, просто он же должен был, я все время думаю, у него же должно было когда-то быть детство, там, я не знаю, юность, а он сразу начальник.
Он сразу начал.
Хорошо,
да,
не буду перебивать, рассказывать.
И он, почему он был растерян, потому что... Там с Меликом Сергеем Христофоровичем, который был руководителем инструментальной мастерской, примерно все было расписано. Вот. И если первую премию не трогали, вторую делили там на двоих, а третью делили на четверых. Так сказать, коллективы или солисты, они делились. Там, конечно, того безобразия, которое сейчас творится в России, еще не было. Это все было скромнее, но все равно какая-то протекция все равно была. И тут появляется никому неизвестный, до этого существовавший как ансамбль «Желейка», которые играли на каких-то дурацких дудочках, как они считали. Вот, я же начал...
Вы в институте еще его создали,
да?
Да,
да, да. А в Москонцерте, когда они нас взяли в Москонцерт после второго всероссийского конкурса, где мы взяли вторую премию, Надежда Бабкина со своим ансамблем первую премию взяла. И мы, когда... Я уже тогда задумал вот ансамбль, который будет играть музыку народов мира.
То есть фольклорный, но не русский фольклорный.
Да, нет, да, музыку народов мира. Это, в общем, скажем так, это даже не был фольклорный, хотя слово «фольклор» там присутствовало. Это скорее такая скорее национальная музыка с национальными корнями, а точнее это краски, которыми я писал собственную авторскую картину. Вот для меня музыка народов была, да? И когда мы ворвались на этот конкурс, почему я говорю, нас не ждали? Потому что заявка-то была ансамбль «Желейка». Мелик Сергей Христофорович, царство ему небесное, значит, он понимал, что мы не конкуренты. 5-6 человек, ну, 10 человек, играющие на Владимирских рожках. Ну, кому можно? Ну, хорошо, пусть поучаствует. Мы врываемся, и в первый же день мы отрываемся от всех. И идем впереди, 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 получаем первую премию.
Ну, видите, вот. Тогда еще, возможно,
я
была демократия
сказать,
в получении премии. Потому
так,
что
да.
Сейчас, наверное, я не знаю уж, не только в России, боюсь, что и в Украине тоже. То есть премию получит тот, кто... вы бы никуда не ворвались, короче говоря.
Да, вас не пустили по
или
по
пустили
признакам
бы, но все равно
цвета волос.
Но премию все равно бы мы не получили.
Да, 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 да. Это правда. Ну, вот тогда мы ворвались. И, так сказать, с тех пор никак нас не выгонят.
Ну, я...
Владимир
выгоняют,
Васильевич, ну, выгоняют. Не совсем не выгонят. Получилось все-таки, по-моему,
это,
выгнать, да?
Угу.
Но вот,
получилось есть, еще хуже, клянусь вам.
Ведь, да, за вот долгие годы эти ваш ансамбль вырос... Ну, то есть, наверное, это не совсем уже он, но вы стали уже, да, руководителем государственного музыкального театра национального искусства. И вот именно с этой должности в позапрошлом году вы ушли, хлопнув
дверью.
Я ушел
добровольно, во-первых. Во-вторых, значит, до этого, в 88-м году, я создал государственный ансамбль фольклорной музыки Союза СССР.
Да.
Это был... всесоюзный коллектив уровня ансамбля Игоря Александровича Моисеева. То есть статус высочайший был в иерархии Советского Союза. Достаточно сказать, что я получил сразу звание заслуженного артиста РСФСР. Я получил пятикомнатную квартиру на Тверской и персональный автомобиль с шофером. Я уже не говорю, и кремлевский паёк, и больница.
Чего же вам не хватало?
А сейчас нас молодые люди слушают и думают...
Они не понимают, о чём я.
Они не понимают и думают, а что такое получил?
Да.
Вот когда получил.
И что такое паёк?
И что такое паёк?
Да, кремлёвский паёк.
Это аромат эпохи, юные друзья.
Да-да-да.
Это не важно. Да долго, это отдельная передача.
Да, отдельная.
Как мой приятель, значит, там такая была столовая лечебное питание. Это там выдавали продукты. Тем, кто имел на них право. И мой приятель, глядя сверху на эту столовую лечебное питание, она базировалась в доме на набережной, напротив храма Христа Спасителя, вот этот знаменитый дом на набережной, там была эта столовая.
То есть, когда еще храма там не было?
Да, храма не было.
Да.
И он, значит, так, глядя печально сверху вниз, сказал, слетелись голодные чайки. Потому что автомобили все были чайки. Слетелись голодные чайки.
Ну и вот... Потом, как и все-таки
потом
театр
лопнул решено. Советский Союз, да. Благодаря, конечно, песне «Карнавал», потому что после того, как мы ее спели, почему-то от напряжения такого энтузиазма и счастья, чем пронизана песня «Ах, карнавал», Советский Союз не вытримал лихої долі и помер. Вот, то есть с ним случился Кондратий. Честно скажу, за 2 дня до этого я не мог бы прогнозировать, крушение Советского Союза.
Да никто не
мог. И вообще крушение, то, что коммунистическая партия куда-то там исчезнет и все такое прочее. В 91-м году радостно, так сказать, мы побежали к Белому дому. Вот. Потом мне позвонила внучка Долорес Ибарури. Она в это время работала в Испании журналистом и уже была испанской гражданкой. Говорит, Володя, ты можешь приехать в Шереметьево? Я говорю, зачем? Я говорю, я сейчас развожу продукты у Белого дома. Он говорит, надо забрать Славу. Я говорю, какого Славу? Славу Ростроповича.
Угу.
Я говорю, конечно, я выезжаю. И я на своем «Жигуле», значит, рванул в Шереметьево, и он прилетел на частном самолете, и мы его по-тихому оттуда забрали с Лолкой и привезли в Белый дом. И прямиком к Ельцину. То есть вот благодаря Славе Ростроповичу я вот эти дни в Белом доме, ну, во-первых, перезнакомился со всеми, да, и меня пускали туда, куда меня бы пацана в том статусе, как, каком я был в 91-м году, никто бы не пустил. Потому что, хотя у меня уже за плечами был государственный ансамбль фольклорной музыки Союза СССР, но, скажем, такого веса общественного, чтобы президент со мной общался, этого, конечно, еще не было. Вот. Ну, а Слава Ростропович — это был кумир и лицо путча 91-го года.
Да, это знаменитая фотография, она обошла весь мир просто.
Кстати,
сидит.
Юрке я тыкнул пальцем, когда пьяный Иванов, охранник, спал на груди у Славы после нескольких бессонных, там уже двое или трое суток не спали, и он уснул у Славы на плече, а Слава держал, как виолончель,
автомат. Вот этой рукой прекрасной своей.
Его пальцы. Кстати, когда его мама носила в утробе 10 месяцев, и он ей говорил: «Мамочка, что же ты так долго меня не рожала? А если ты 10 месяцев, почему ты мне сделала такую рожу?»
Она говорит, все на пальцы пошло.
Да, я, говорит, занималась твоими руками. Вот. И вот это вот крушение всего этого всего произошло. Потом, конечно, такой достаточно сумбурный период 90-х годов, когда мы работали и от фонда принца Филиппа, и в Испании, и так далее, и так далее, и так далее. И это продолжалось до 98-го года, когда я решил возвращаться в публичное искусство. Я сделал клип «Ах, карнавал». Говорят, дважды в одну реку не входит. Входит. И я снялся сам уже, так сказать, спел эту песню. Мне это не очень нужно было для честолюбия. Мне нужно было, чтобы чиновники меня вспомнили, потому что
опознали,
я уже тогда,
да,
задумал набрать курс. И я его набрал в Академии Гнесиных. Вот, где я сейчас уже полноценный профессор Академии Гнесиных. А тогда еще, так сказать, я был ИО доцента. Я набрал курс. Я его воспитал. И в 2002 году, когда... Михаил Михайлович Касьянов, в то время премьер-министр, а до этого, собственно, с самой молодости мой друг, я получил от него задание сделать фестиваль, посвященный десятилетию стран СНГ. Я сказал, давайте сделаем фестиваль национального искусства стран СНГ и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И он тогда: о, замечательно, ты будешь делать. Замечательно, я говорю, только мы на улице. Как на улице? Я говорю, ну, Саша Цикало нас выгнал из этого здания, которое было нордостом. Угу. Причем перед путчем. То есть, вру, перед терактом. Он нас оттуда выгнал.
Ну, вам повезло.
Мы бы попали совершенно точно в эту передрягу. Это 200%, что мы туда бы попали. Вот, знаете... Кто тебя спасает, знаете, да, анекдот?
Да, да. Еще про кошку и воробья.
Да, 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 да. Кто тебя вынул? Вот, Саша нас выгнал. Он тогда был крутым продюсером этого Нортоста. И мы обиженные. И потом я Миша Касьянова говорю: да мы на улице. У нас, я говорю, весь наш реквизит, все наши огромное количество инструментов, костюмов, все это на улице. Он поднял трубку и сказал: Михаил Ефимович, у меня вот здесь сидит мой друг.
Шваткой, да, министр культуры.
Да, да. Володь Назаров, подбери ему здание. И Михаил Ефимович подобрал нам здание в Олимпийской деревне.
И так у вас государственный музыкальный театр национального искусства возник, да?
Две фразы. Угу. Значит, Михаил Ефимович решил, что он директора этого концертного зала оттуда уберет, угу, а меня на место директора поставит. Сказал: Михаил Ефимович, я никогда директором ДК не был. Но это не ДК, это концертное. Я говорю, все равно. Я директором ДК никогда не был и не буду. Но ты же сможешь свой коллектив туда. Я говорю, нет, мы делаем по-другому. Мы создаем государственный музыкальный театр национального искусства, а вы вторым пунктом своего приказа назначаете меня, а третьим пунктом отдаете в оперативное управление нам это все здание. Что и произошло. Таким образом родился Государственный
музыкальный театр. А вот теперь, да, история, как вы оттуда ушли. То есть я так понимаю, что это с путинской эпохой уже связано и вот, собственно говоря, с возникшим конфликтом Украины и России.
Нам комфортно жилось примерно, как и всем моим коллегам, примерно до 2008 года. Потом началось такое непонятное брожение, когда президент Медведев то вдруг зарычит по-медвежьему, то вдруг еще чего-нибудь. Помните, как это козел отпущения у Высоцкого, да? Но тогда на это внимание не обратили. Понимаете, это я козел отпущения, это мне решать, кому грехи отпускать. Значит, началось такое вот брожение, которое, конечно, всех нас нервировало. Но это еще не было заморозкой. Это еще не было террором по отношению к искусству. С 12-го года, с приходом на третий срок нашего великого вождя и друга всех
физкультурников. Вашего любимого вождя.
Да,
извините.
Да, просто нашего обожаемого, да, верховного руководителя
тоже, да.
Царя-батюшки. Он пришел на... Он не зря заплакал, когда стоял на площади на Манежной. Он этим всем дал понять, что вы все заплачете здесь. Не думайте, что я одним глазом тут слезы проливаю. Вот. И так, собственно, и случилось. Если до этого времени можно было быть в оппозиции к власти, как я уже всегда был, потому что я тогда член партии Парнас, руководителем этой партии Михаил Касьянов, мой друг, и я не видел для себя другого пути, как находиться в этой партии, поддерживать, так сказать, это движение, демкоалицию и так далее. Вот, но наступило время, когда нужно выйти и публично сказать, как ты обожаешь своего президента, вылезать все места. Причем постараться сказать о своем обожании как-нибудь настолько оригинально, чтобы не было похоже быть на соседа. Ну, например, как Гена Хазанов притащил корону. О, вот это я понимаю, креативчик. Взял и притащил царю-батюшке корону. Он застеснялся, правда. Наверное, Гена попал в точку, скорее всего. И чтобы Гена не выбалтывал раньше времени, так сказать, то, что таится в душе у лидера, он, наверное, отказался. Ну и потом корона все-таки бутафорская, как-никак. На шутовство похоже.
Не, ну и... одно дело вы не согласны с политикой страны, другое дело вы решаете, что вам там не место. Это решение очень сложное. То есть одно дело...
В 2014 году вы ушли
из
должности.
Из
до
театра.
Этого, с 2013 года начались гонения на наш театр. Значит, гонения начались, как всегда, по классической схеме, с финансовой проверки. Финансовая проверка, судя по тому, что я на... Господи, такие вещи нельзя произносить вслух. Хотел сказать, что судя по тому, что я на свободе. Вот. Ничего не показала. Но она заставила меня лечь в госпиталь с инсультом, который был не бутафорский и непридуманный. Он был настоящий, потому что я понимал, что дело, к которому я шел всю жизнь, уничтожается. И что я не смогу участвовать во всех этих махинациях, которые они затеяли. А схема работы Министерства культуры сейчас, с точки зрения зарабатывания денег, очень простая. Отнимается какое-нибудь здание, закачиваются бюджетные деньги, и распил начинается. Я сказал, что я в этом участвовать не хочу и не буду. Тогда, пока я лежал в больнице, мне поставили директора, которая начала уничтожать театр изнутри. Вот тут я уже сказал, а, ребята, вы так, тогда вот вам мое заявление, и идете вы куда подальше, вместе со своим Министерством культуры, с вами, господин министр, и со всеми, кто тут у вас присутствует. Они сказали, Владимир Васильевич, этого нельзя допустить. Я говорю, это почему же? А как же мы будем проводить капитальный ремонт в вашем здании? Я говорю, вот это ваши трудности, как? Но у вас же театр под руководством Владимира Назарова, это забито в официальные документы. Если мы сейчас начнем менять хотя бы одно слово, там Владимир выпадет или Назаров выпадет, все документы надо переделать. Я говорю, ваши сложности, ребята, я ушел. И ушел. Собственно, с этого момента я считал себя свободным от государственной зарплаты, от государственного поста. И с этого момента у меня появилась возможность действительно по-настоящему заниматься оппозиционной деятельностью, что я и, чем я и воспользовался. Что касается вот этого...
Вы же были еще, да, в общественном совете телевидения.
Вы знаете...
И тоже оттуда ушли.
Удивительное дело, общественный совет. Во-первых, меня очень насторожило, что ни с того, ни с сего. Вообще, Владимир Владимирович время от времени делал какие-то жесты в мою сторону. Может быть, ему в силу его ГБшного воспитания важно было доказать Михаилу Михайловичу, что его друзья предатели. То есть, вот после того, как он уволил Касьянова, мне было вручено звание народного артиста.
Угу.
Хотя я был уверен на 200%, что все документы будут осознаны, и я это не понял. Нет, мне было вручено. На следующий год с чего-то вдруг приехал генерал, привез мне золотые часы с его подписью, с юбилеем. У меня не было никакого юбилея.
Угу.
Но, тем не менее, день рождения мой и день рождения театра, там в два дня разница, мы всегда праздновали один раз в год. Как бы все, это, и они на этот праздник приезжают и вручают мне на сцене. Значит, и потом начинается разговор. Ты видишь, как Владимир Владимирович тебя уважает, а ты все со своим Касьяном, со своим Касьяном. Я говорю, а у вас, у пацанов, как там принято, если предателям руку подают? Нет, не подают, он говорит. Я говорю, ну так вот, ты ответил. Это, кстати, был драгоценный наш Иванов, который наркоторком, как он называется, комитет. Ну, в общем, бог с ним.
Какой-то комитет.
Какой-то комитет. Так вот, меня вдруг назначают указом президента,
в этот общественный совет, да?
Общественного совета. Во-первых, это нонсенс, это дурость в общественное
телевидение. Если общественный совет, то почему указом президента?
Почему указом президента? Это что такое? Это спецоперация. Я очень был удивлен этим. Ну, ладно, назначили.
Мы там сидели. Дождь наград такой посыпал.
Да, да.
Милости, я бы сказала.
Мы там сидели, спали, друг друга хвалили. Все там, Митермир Шаймиев рядом был. Там, по-моему, даже был Соловьев, если я не ошибаюсь, в этом совете.
Нас и Табаков.
Табаков возглавлял. Угу. Табаков был командир.
Собственно, нас, вы ему да. и сказали в результате, что он очень талантливый человек, но... Актер, но очень плохой человек.
Ну, потому что я это уже не стерпел. Я до этого несколько раз уже порывался, так сказать, уйти из этого общественного совета. Но когда я услышал выступление Табакова, где он Украину и украинцев подверг такой мерзкой совершенно оценке, это было совершенно российское выступление. Вот.
Ну, потом как бы пытался оправдаться, да, мы помним. Да.
Какие-то мы ущербные, какие-то мы там третьего сорта и все такое прочее. Я подверг критике вообще все общественное телевидение и его работу, и конкретно Табакова. Но я хотел выступить на заседании. Но так как у нас там микрофоны, я понял, что я скажу два слова.
И отключу.
И мне просто его вырубят. Я думаю, нет, ребята, я так не... Я сделал видеообращение... И через три дня, учитывая огромное количество откликов, через три дня по телевидению срочно появилась передача, где собрались куча деятелей искусства, которые рассказывали миру, какой наш Лёлик замечательный. Mm-hmm. Что он не только кот Матроскин, а вообще добрейший души человек. Что он талантище на то. И некоторые вот позволяют себе в его адрес, но они не стоят того, чтобы даже... так сказать, ну, ребята, мы, во-первых, в разных жанрах. Я в своем жанре сделал то, что не сделал пока никто. И у меня уникальное дело. Он славный продолжатель идеи Станиславского. Ну и на здоровье.
Владимир Васильевич, с печалью смотрю на часы. У нас остается буквально 3 минуты. Уже вторую песню, которую мы хотели послушать, вашу индивидуальную, не успеем. А вы в Киеве, вот буквально двумя фразами скажите, ради чего? Хотите вернуться сюда?
Во-первых, я не считаю, что я отсюда уехал. Вот, потому что это моя родина. Первое.
Говорили,
второе, я хотел бы...
Да?
Я хотел бы все свои таланты, весь свой пыл, весь опыт работы со взрослыми и с детьми тоже, применить в Украине. И, естественно, на ниве искусства. Где еще?
Я хотел бы работать. Какие-то переговоры вам предстоят, да, вот о том, что делать здесь, не раскрывая пока никаких карт.
В общем, они ведутся, да, они ведутся. Посмотрим результат.
Да, мы вам желаем успехов в этих переговорах. Было бы очень неплохо, чтобы вы вернулись к нам. И вот уже даже не целую песню, а кусочек вот того самого, самого первого вашего музыкального опыта 84-го года. Это вы там не композитор, это народная песня «Танец утят», да?
Да-да-да.
Для которой Юрий Энтин написал стихи буквально...
За ночь.
Перед эфиром. Да. Вот мы ее сейчас услышим. Благодарим вас. Еще раз напоминаю, что у нас в эфире был Владимир Назаров, народный артист Российской Федерации, который собирается вернуться на свою родину, в Украину. А программу «Киев-Донбасс» для вас сегодня вели...
Вели Михаил Кукин и Елена Терещенко. А звукорежиссер у нас Вячеслав Киришун. Мы прощаемся с вами.
Спасибо.
Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот, а взгляд не отстает. Неуклюжий бегемот ничего не разберет, но старательно поет.